Михаила убил Герыч.
А после уже смерти Михи, вот от прошлого вот так вот бежишь-бежишь, а прошлое тебе вот так джик и обратно.
Андрей, вот я два раза напился на работе. Один раз с Алексеем Октябриновичем Балабановым, и второй раз у вас. Чего хотят женщины?
Союз нерушимых республик свободных.
Здравствуйте, меня зовут Константин Подстрешный, и сегодня у нас в гостях Андрей Князев.
Здравствуйте.
Сегодня мы зададим ему 100 вопросов. Андрей, привет.
Салют.
Не виделись давно, с 2007 года. Как провел время?
Неплохо. Было много всего, всякого разного, да.
Ты когда-нибудь прыгал со скалы?
Нет, никогда не прыгал. Зачем? И даже не порывался. А песню написал, стоя на 14-й этажке, с бутылкой пива, глядя вниз, думая о девушке любимой. И, собственно говоря, вот родилась эта идея. Кстати, меня недавно спросили, этот герой, по моему мнению, жив остался, он не спрыгнул в песне.
Что поменялось в отечественной музыке за 15 лет?
Это я на это должен быстро ответить? Значит, отечественная музыка, в принципе, трансформировалась. Если так посмотреть схематически, я люблю схематически рассматривать такие вещи, значит, красная волна русского рока, она объединяла в себе усилия огромного количества молодежи ради того, чтобы изменить свой образ жизни, сказать системе, заявить о том, что мы существуем, дайте нам волю, свободу, свободу слова, свободу нашего рок-н-ролльного самовыражения музыкального, разрешите нам нашу музыку и куча всего другого. Когда появилась группа «Король и Шут» и начался пласт второй волны русского рока, нас было мало, потому что вся самая большая энергия ушла туда. Ну, извините, тогда был и за рубежом пик рок-н-ролльной музыки, появлялась куча разных групп, разных стилей, которые сейчас являются легендами. И, значит, собственно говоря, «Король и Шут», может быть, даже возглавил так называемую вторую волну русского рока, хотя назвать группы, которые шли с нами в одном эшелоне, у нас не было одного эшелона, мы все уже были порознь. Мы любили рок-фестивали, мы любили, когда все соединяются воедино, рок-н-ролльное братство, мы в него верили. Но как таковое, с этого момента слово рок-н-ролльное братство тоже по-своему трансформировалось. Оно осталось просто словом. По факту этого уже не стало. Значит, была группа Military Jane, которая потом называлась Пилот, потом была группа, соответственно, Сплин, значит, кого еще можно назвать, кто к этой второй, так называемой, волне примыкал? Ну, на самом деле, волну создавала только группа «Король и Шут», как мне кажется. Вот. И, значит, уже следующим эшелоном, третий, так сказать, слой отечественного рока, это вот поколение, которое шло за нами, там тоже, в общем-то, как мне кажется, никакого движения, единства, ничего нету. Все, каждый свою линию, свою позицию поет, исполняет, и, по сути дела, преемственность от «Красной волны» к нынешнему поколению, она полностью отсутствует. Новая музыка стала формироваться на основе западных шаблонов. А слово «шаблон» я тут подчеркну, потому что очень много шаблонного материала пошло. Вот. Поэзия, которая была присуща русскому року, такие имена, как Башлачев, там, значит, такие тексты, как у Кинчева, вот это вот Цоевское, там, БГшное, Шевчук, этот «Аукцион», таких текстов не стало. Не стало этих, знаете, как это, ответвлений рок-н-ролльного искусства. Стало все монотонно и однообразно. Я, ну, не про всех, есть таланты, конечно, но рок-н-ролл сейчас переживает кризис. И я не знаю, с чего он будет возрождаться.
Как считаешь, русский рок сейчас более жив или мертв?
Как фактора русского рока, такого понятия сейчас, наверное, особо и нет. Есть либо подражание русскому року первого эшелона «Красной волны», либо подражание западным шаблонам. Самобытности я особо не наблюдаю. Ну, к сожалению. Было желание кого-то поддержать из молодых, но пока мне ничто вот так, чтобы я сказал, что это что-то новое, креативное, и это зажжет аудиторию, у меня такого не было.
Как думаешь, могли бы сейчас взять в эфир песню «Ели мясо мужики»? Что, охренели-то?
Спокойствие, только спокойствие. Сейчас мы тебе наколдуем целую повозку припасов. Самая доступная доставка вкусной еды. Москва, СПБ, а еще теперь и Нижний Новгород. Михайлик Кичен привезет запас еды на любой вкус. Салаты, гарниры, супы, большие порции по маленькой цене. Даже если в твоем замке нет Капитолия, сможешь позволить себе закупить провизии на неделю вперед.
Так-так, а что это тут у нас?
При заказе от 2000 рублей доставка будет бесплатной, а по коду «Еда» получишь еще и вкусный ужин в подарок. За такие деньги самому точно не приготовить.
Дайте мне двойную порцию!
На продуктах не экономим, без всякой магии. Благодаря вакуумной упаковке еда хранится в холодильнике 5 суток.
Ура! В атаку!
Ну, с такими припасами всех победит. И ты тоже победишь, а с кодом «Еда» еще и получишь вкусный подарок. Ссылку найдешь в описании.
Как думаешь, могли бы сейчас взять в эфир песню «Ели мясо мужики» про веселый каннибализм?
Я сейчас так далек от понятия эфир, формат. С того момента, как все перешло в интернет, а все центральные каналы, они превратились в рэп-каналы, ну, во всех там передачах очень часто скидки идут на рэп, рок у них там тоже воспринимается как что-то такое ностальгирующее. Вот, поэтому для меня сейчас этих каналов не существует, для меня существует только интернет.
Твое первое воспоминание?
Ну, если я сижу, рисую какое-то мифическое чудовище, которое ростом больше, чем дом, ночь и ночью.
Какая оценка у тебя была в школе по музыке?
Да у нас-то музыки-то особо не было там, господи, это все было условно. Двойка, тройка.
С каким еще предметом у тебя были нелады в школе?
Со всеми. Я отказался учиться, у меня была теория, что я не должен полностью тратить свое время на то, чтобы погружаться в какую-то систему, которую для меня кто-то приготовил. Кто-то прописал систему для всех учеников, а я не хотел быть как все. Я хотел заниматься своим собственным творчеством, рисовать комиксы, учиться и развиваться как творческая личность. И мне было неинтересно синусы, косинусы. Я категорически считал, что мне это не пригодится в жизни. Вот. И, собственно говоря, поэтому заваливал под одну гребенку все предметы. А поскольку это было 90-е годы, пошел разгул, приоритеты поменялись, уже как бы система образования начала расшатываться, всем было на нас пофиг, мы поколение тоже отчасти брошено, мы и после нас поколение, они были брошены, оставлены на что хотите, то и делаете, на вас пофиг. Вот, поэтому и учиться я уже не стал. У меня 13 было двоек в первой четверти 8 класса из 13. Ну, у всех так же было, но я был лучше в этом смысле. Прогулы, отказ от учения, принципиальный отказ от учения.
Кем ты мечтал стать в детстве?
смотря в каком детстве. Детство, оно бывает разное. Раннее, подростковое. Раннее, да?
Можно сказать в раннем, а потом узнаем про подростковое.
Я помню, едем с мамой по космонавтам, по проспекту космонавтов, и я говорю, что хочу, думаю, кем стать. Значит, этот пожарный, милиционер, космонавт, врач и перечисление всех полезных советскому времени профессий. Это совершенно раннее детство. Я знаю, так сейчас все дети говорят. Любой ребенок в этом возрасте так скажет.
Хорошо, а про более поздний. Какие плакаты висели у тебя в комнате, когда ты был подростком?
Это до «Короля и Шута»?
Да, да. Ну, то есть, условно говоря, лет в 13-14.
Мои рисунки. Плакатов-то тогда не достать. Время, вспомните. Время, где, вот какой плакат. У нас, когда я учился в 7 классе в школе, началась повальная популярность группы Modern Talking. Вот, я, конечно, не входил в эту повальную популярность, ну, в смысле, я не сходил с ума, как другие по поводу этой группы, но для меня они тоже были какой-то такой супер-мега-величиной, я вдумывался, как вообще это возможно. И что, у нас было всего 3 канала телевидения, и показывали по телевизору в качестве презента в какую-то последнюю вечернюю программу вставляли фрагмент, не целиком, фрагмент клипа группы Modern Talking, Sherry, Sherry Lady. И, короче, и мы, зная, что в это воскресенье могут снова показать группу Modern Talking, пацаны брали, цветных этих фотоаппаратов не было, на черно-белые фотоаппараты «Зениты» или какие-то мыльницы фотографировали с экрана телевизора группу Modern Talking, кто больше успеет нащелкать. И потом это проявляли, еще умудрялись продавать в школе.
Дитер Болин повлиял на творчество группы «Король и Шут».
Нет, нет, нет. У меня до этого, у меня отец, царство ему небесное, значит, был таким неким коллекционером пластинок фирмы «Мелодия». Он скупал все пластинки, которые фирма «Мелодия», ну, в основном все, что успевал, что фирма «Мелодия» выпускала. Ну и, соответственно, у меня был целый багаж от «Битлз» до «Бременских музыкантов». Короче, куча всяких топ-оп-фэ-попс у спекулянта купил. Это набор английских известных хитов на 5 пластинках. Эта серия была очень большая. Вот, и я, в принципе, с детства очень много слушал всякой разной музыки, благодаря этому.
А кем работал твой отец?
Электромеханик по лифтам.
Как раз вопрос, какие песни слушали твои родители?
Ну, значит, благодаря маме я, ну, как бы реально ребенок слушает то, что слушает и его мама или папа. Благодаря маме я слушал Аллу Пугачеву, Юрия Антонова, ну, это ранние еще, «Айсберги» там. Юрий Антонов, соответственно, все, что он тогда писал. А потом Леонтьев появился, который мне не зашел вообще. Всякие группы от отца, там группа «Веселые ребята», значит, группа «Секрет». Вот. А еще раньше, еще когда бобинный магнитофон был, а не пластинки, винил, я услышал песню «Где же моя черноглазая, где?» И я эту песню... Настолько мне она понравилась за счет этой своей гармошечки, что я просил батю ставить мне еще ее еще, и он мне максимум 3 раза ставил, говорит, потом все, заколебался. Ну, это же все-таки, знаете, бобину, это же надо перемотать обратно, еще найти место, где это самое,
где именно,
где именно песня начинается, да, и по много раз его, а я не понимал, ну что, сложно что ли, еще хочу, еще хочу. И как вот парадокс судьбы, это, наверное, была самая первая песня, в которую я вот прям безумно влюбился. Потом уже «Бременские музыканты» начались и так далее. У меня появился свой пластиночный проигрыватель, где я гонял уже ту музыку, которую сам хотел. И вот, собственно говоря, по иронии судьбы, я в 93-м году попал в армию именно в Вологду.
Сбылось.
Ну да.
Какие песни «Короля и Шута» понравились твоей маме? Были
ну,
ли такие?
Ну, она любит все, что мы делаем. И ей, в общем-то, все нравится. Она все знает, все наизусть, все песни. Она... А что говорить? Я же, ну, когда... Ну, я же сказал, как я в школе учился, да? То есть в этом есть и плюсы в том, что я сохранил себя, не, как бы не уподобляясь этой системе. То есть это был мой протест, и я его по жизни всегда сохранял. Значит, ну и минусы, соответственно, то, что знаний-то, собственно, было никаких. Потом надо было набирать самостоятельно. Вот. Географию я набирал уже по собственному опыту путешествия по стране. Вот. А, значит, историю набирал, потому что мне очень нравится история. Я со всеми, кто шасарит по истории, с удовольствием всегда беседую. А вот что касается русского и литературы, то по русскому языку вот я до сих пор набираю. И, то есть я вплоть до того, что... Ну вот, английский язык начал недавно изучать. Значит,
У меня мама очень начитанный человек, и я ей отправлял все свои тексты для редактирования стилистических оборотов. Это то, что у меня очень много было таких форм в написании текстов, которые, скажем так, не приняты. Вот, и она меня корректировала. То есть она мой как бы главный редактор в этом смысле. Поправляет, говорит, вот такого оборота не существует. Перелопачивать надо.
Нет такого оборота, внезапная голова. Как же нет, говорит Андрей Сергеевич.
Ну, а вот получилось так, что теперь есть.
Вошла в культурный код.
Есть. Были моменты, которые, допустим, я считал, что вот их надо категорически отстоять. Я вообще люблю ломать общие вот эти вот значения. Бывает, они как бы криминально поломаны, ну, в том плане, что ну, совсем вот вырви это ухо звучит. А бывает, что вот как внезапная голова получается. Тогда проходит.
Находка получается.
Нет, ну это мне решать на самом деле. У меня хоть мама и редактирует, я сам думаю, принимать эту критику на вооружение или нет.
Когда и за что получил первый рубль?
Первый рубль я получил после того, как по окончанию школы, по окончанию армейской службы, поскольку наша музыка она нам ничего не приносила финансово, да, и в там-таме мы выступали за ящик пива, нас родители периодически выталкивали, ну, сейчас фильм снимается про Король Шут, там это все будет, нас выталкивали родители из дома, типа, идите работать и так далее. И мы, собственно говоря, с Горшком пытались вечно куда-то устроиться, где-то начинаете работать, и где-то на какой-то работе я что-то заработал. И первым делом я на все деньги купил отцу какого-то пива, которого сам никогда раньше не видел, и вот ему принес, типа, вот, на, посмотри.
Когда в твоей семье появился видеомагнитофон?
Значит, это в году после школы уже. Когда я школу закончил, это был, значит, 88-89, ну, где-то, наверное, 89-й год, навскидочку возьмем.
Можешь ли вспомнить, какой фильм первым на нем посмотрел?
Я первый фильм посмотрел не по собственному видаку, я посмотрел, у моего дяди появился видак. Это было еще, я учился в 6-м классе. Значит, самый первый фильм, видео, который я посмотрел, он там, я не помню, как называется, но там поменяли местами, главный актер был там Эдди Мерфи, еще чувак, и их местами поменяли, и они каждый в своей жизни это самое участвовал, ну, в чужую жизнь это самое. А вот то, что конкретно, на следующий раз уже мы к нему приехали, и он нам говорит, вот у меня есть, просто офигеете, и мы стали смотреть сперва фильм «Американский оборотень в Лондоне», потом мы стали смотреть фильм «За чертой», жуткий вообще. А потом мы стали смотреть фильм «Зловещие мертвецы», первая часть. Вот, это было первое мое ознакомление с видеопродукцией, после чего я настолько охренел от этих фильмов. Во-первых, мое первое ощущение – это ширпотреб. То есть вот первое мое впечатление, потому что я был воспитан, по сути дела, на художественном кино. У нас другого кино не производилось в наше время. Все фильмы были, скажем так, грамотно сценарированы, грамотно сняты, там какая-то велась суть. Ну, то есть фильм всегда это было какое-то полотно, которое можно было заново пересматривать и что-то новое там почерпывать. Вот такого ширпотреба я даже не знал, что кто-то может такое делать. То есть мое первичное отношение – это что западная индустрия нам стала поставлять в видеоформатах просто какое-то ширпотребное кино. У меня было и отторжение, но при этом, как всегда, все такое неожиданное, страшное и запретное, а это было тоже как отчасти запрещенное, у меня к этому возник некий интерес. Я умудрился за просмотр за один вечер трех этих ужастиков, умудрился их запомнить целиком и потом одноклассникам их рассказывать. Это самое, на скамейке во дворе.
Когда у тебя появился первый компьютер?
Мой самый первый компьютер, это был компьютер ZX Spectrum. Это вообще была самая первая модификация, то есть, по-моему, до него ничего и не было. То есть он был еще до Dendy. Вот, это была ужасная установка, ужаснейшая установка. Я как вспоминаю, это для меня такой эксклюзивные воспоминания.
Звук загрузки-то, Андрей.
Во-первых, звук загрузки, да, потому что загружалось это все с магнитофона, неправильную громкость выстроил и уже слетает. На экране в течение минуты, двух, трех, четырех вот это вот шли эти помехи, прежде чем игра загрузится. А сама приставка у меня была крайне некорректная, я не знаю, откуда у меня батя ее протащил. Она была вся по частям разложена, вот здесь вот лежала клавиатура, вот здесь корпус, вот тут провода как-то, контакты постоянно отходили, мне надо было врубиться, какой контакт отошел и так далее. Для того, чтобы, когда я заканчивал игру, я это все аккуратненько вот так вот брал, поднимал, куда-то клал, потом также аккуратненько это все ставил. Это был просто какой-то ужас. Мы ходили, искали, где продаются эти игры, мы их покупали на кассетах. Когда ты покупаешь новую кассету, из них запускались... Ну, из 10 штуки 3-4 игры. То есть потом приходили, они говорили, а что это, вы свое устройство отлаживаете. Вот, так что мы какое-то время с товарищем постоянно сидели на этом ZX Spectrum.
Самый странный способ, которым ты зарабатывал деньги в 90-х?
Да я вообще не зарабатывал. Мы не зарабатывали деньги, мы занимались музыкой. У нас вообще отторжение было к понятию вообще зарабатывания денег. Это наша идея Короля Шута, она, в общем-то, была... против вот этого, ну, вокруг же очень много пошло, вот как раз-таки в те самые 90-е годы очень много люди начали как раз, вот, когда мы начали портиться-то, гнить, когда общество начало гнить, когда общество начало в приоритет выстраивать это самое, бабки. Потому что бандиты что хотели? Бабок. Эти спекулянты что хотели? Бабок. Простые люди что хотели? Простые люди зарабатывали просто деньги. Вот простые люди это самое. А очень много появилось вот этих, кто, вот, собственно говоря, все ради бабок им надо было. Портиться общество начало. Нас тогда начали очень сильно ломать всех. И мы категорически были против бабок. Бабки появлялись, сразу со всеми друзьями пивка наклюкаться. И я такую линию поведения вел, пока первый ребенок не родился. После этого как-то уже надо было понимать, что не ради себя живешь, не только ради себя.
Правда ли, что ты мог стать саентологом? Дианетика – это вот как раз его творчество.
Да.
Ну, он все придумал для того, чтобы саентологов себе набирать.
Дело в том, что саентологи такого слова тогда не существовало. У нас неожиданно это было до армии. Это где-то примерно в 91-92 году у нас во дворе появился мальчишка, который начал пропагандировать дианетику очень основательно. Он был таким как бы бухариком каким-то непонятным, и вдруг просто человек поменялся. Он стал идейным, он стал подкованным, он стал... Вот у нас был один, который за религию тер, по-моему, его там свидетели Иеговы разводили жестко, он все продал. А второй человек на дианетику. И вот это было два таких персонажа, которые... диалог между которыми, это просто... Он мог длиться вечность. И, в общем, он нас всех на эту дианетику начал подсаживать. Все купили книгу по дианетике, все стали понимать, что это новое ноу-хау на тот период. Это же все... Ну, что знали только? Религия. Только была религия. А тут наука... если не как на душевного здоровья, что ли, она трактовалась. И мы стали это все читать, и там много было всяких интересных абсолютно вещей, которые, ну, по сути, были отчасти применимы к жизни. То есть, ну, потом уже появилась такая техника, как НЛП, ну, как бы псевдопсихологические какие-то моменты, или как заработать много денег, да. Вот. Дианетика, она как бы тоже была потом в итоге приравнена к псевдонауке, вот. Но мы узнали, что есть какие-то высшие категории, именуемые клирами, полностью очищенные люди, очищенные от всего того негативного. То есть то, что мы считаем личность, это все ненужное в нас, мы должны от этого избавляться. И я даже это начал конспектировать, когда я попал в армию. Я подумал, что для того, чтобы правильно понимать и осознавать то, что там происходит, надо это конспектировать. Я ввел целый конспект. Я выписывал все самое важное, а потом я начал тренироваться. И мне захотелось стать аудитором. И я начал набирать самых закомплексованных пацанов в роте, чтобы проводить с ними вот этот вот дианетический опыт. Ну, знания-то у меня никакого не было. Я когда сажал перед собой этих мальчишек, которые кто-то соглашался, а кто-то нет, я просил, ну, командира роты, ну, моего, не командира, а замком взвода, просил, слушай, это, прикажи ему, чтобы он сидел со мной, чтобы я с ним разговаривал.
Как могла жизнь-то повернуться?
И вот, короче, ну, сажал, и я задавал ему вопросы и говорил, отвечай только честно. И заглядываю туда, в голову, к себе, то есть, потому что честно ответишь, и ты это выпускаешь из себя, и мы с этим работаем. И, короче, я очень сильно пожалел, что я этим занялся, потому что один не смог рядом со мной сидеть и спрятался в темнушку, и оттуда со мной разговаривал, а второй мне стал какую-то такую детскую чушь говорить, что я подумал, нафига я это все слушаю, блин. Про какие-то его, как он описаться боялся перед девчонками, как он там на коньках катался. Я сижу, думаю, что-то мне это не очень интересно.
Можешь ли вспомнить, как называлась твоя первая песня? Ну или про что она была?
Ну, да. Наверное, могу. Я, наверное, скажу про первую и вторую. Потому что у меня как же получилось? Я долгие годы, до встречи, по сути, с Горшком, думал, что я могу все. Ну, то есть я тогда на тот период рассказами увлекался писать, комиксы, стихи писал, это самое. Я думал, ну, и наверняка я музыку тоже могу писать. Но только я ни на чем играть не умею. А для того, чтобы стать музыкантом, надо было, чтобы меня... Ну, почему-то у меня такой шаблон был вбит в голову, наверное, на основе того, что... Я взаимодействовал с людьми искусства, я знал, что там все там с раннего возраста куда-то отдавали, а я уже подросток, по сути дела, уже вырос, а меня никто в музыкальную школу не отдавал, поэтому музыка – это для меня прохеренный момент. И когда я встретился с Горшком и понял, что он тринкает на гитаре, еще свои песни придумывает, я подумал, ух ты, а я говорю, когда научился? Он говорит, да года два назад. Я говорю, да серьезно, что ли? А в музыкальную школу ходил? Говорит, нет, не ходил. А что там ходить-то? Вот ты научился, вот этот бой один, вот этот бой два, вот этот бой три, вот этот аккорд, ну, семь аккордов пока умеешь, и все, составляешь любую композицию. Да ничего себе! И начал учиться. Вот, то есть меня Горшок начал, ну, это, увлек увлечением музыкой. И я начал сразу... Мне не интересно было учиться играть на гитаре, мне интересно было песни придумывать, а играть не умел. И я начал на гитаре тренькать, и где-то, если я зажимаю и понимаю, что неплохо звучит, еще аккордов не знал, то думаю, о, годится, запоминаю. Напридумывал какие-то свои аккорды, какие-то аккорды, кстати, уже были, я их, ну, типа, это самое, открыл то, что уже было, да, сам. Вот. И бой, дюн-дюн-дюн, потом рука стала меньше деревянная, потом рука еще лучше стала. Ну вот по 6 часов в день. И вот первая песня, она была про какой-то там маяк галактики, какая-то такая смешная, интересная, ну, необычная вещь, на 3 аккордах. И я, значит, пригласил своего товарища, чтобы он мне подпевал, у которого медведь на ухо абсолютно наступил, но мне нравилось это все равно слушать потом. Вот, а вторая вот песня, когда я уже, в общем-то, ну, такая, что я помню, научился играть на гитаре и уже там ориентировался нормально в аккордах, в боях, я придумал песню про Иисуса Христа, про Голгофу, как его распяли. Вот, там целое такое повествование.
Она была серьезная или уже
она
в
была
духе короля?
Она была серьезная. Была.
А это было уже в реставрационном училище? Ты уже был?
Да.
Вы
да,
уже
да,
учились
да,
вместе с Горшенёвым?
На первом курсе реставрационного училища. Ну, то есть свои первые песни начал придумывать после знакомства с Горшком, как бы через, наверное, полгода, после того, как увидел, что он тринькает на гитаре, я тоже стал учиться. Через полгода я уже вовсю свои песни придумывал.
Вы с Михаилом познакомились в училище или же ваши родители были знакомы?
Нет, в училище. Это, я говорю, это судьба. Я всю дорогу Горшку пытался задать вопрос, как ты здесь оказался, что связывает тебя с реставрационным училищем, потому что он, как и я, не собирался быть реставратором, ну, то есть от слова совсем, а я все время спрашивал, что тебя сюда затащило. Ответы какие-то были сумбурные. Короче, я так и до сих пор не знаю, почему он туда попал. Он говорил, потому что я рисую. Я говорю, ты рисуешь, ну, мягко говоря, не очень. То есть у тебя картины есть? Он говорит, нету. А как ты экзамены сдавал? Он говорит, ну, как-то что-то сдавал. Я говорю, а у него, ну, он так, знаете, это, ну, какую-то там, бывает, карикатуру нарисует, кто какого-то морду бьет, там, что-то. Ну, это нельзя сказать, что это так все рисуют, да. Вот. И я говорил, что непонятно тогда, что тебя с этим училищем связывает. А у меня ситуация была такая, с моим аттестатом, о котором я только что говорил, мне было сложно куда-то поступить, кроме как слесарного училища, еще какого-то. И меня мои родственники, которые по художественной ветке, они меня пытались в художественную школу подготовить.
Но я провалил экзамены, потому что подготовка оказалась недостаточно. Там надо было больше знать всяких вещей, которые я не успел уже выучить. Я собирался поступать в Серовское училище. А потом, когда я понял, что я никуда сейчас пока поступить не могу, в Серовском мне сказали, что год подождите, набор закончен. Я пошел и подал свои документы, куда пошло пол моего класса, слесарное училище. Моя мама совершает просто гениальный поступок. Она вдруг неожиданно находит... Тогда же не было гуглов, компьютеров, да, это как-то по-другому искалось. В газетах, там, в вырезках, там, еще в чем-то, там, в разговоре со знакомыми. Она нашла реставрационное училище какое-то, которое тоже имеет специализацию художественную. И она пришла в эту слесарку, сама забрала мои документы, сказала, что ни при каких обстоятельствах. Она говорит, туда пойдешь, оттуда не выйдешь. Ты после года, ты там останешься. Это все, это другая жизнь. И она вот такое судьбоносное для меня решение приняла. Она забрала оттуда мои документы и подала их в это реставрационное. Они посмотрели мои работы, сама свозила работы мои. Они посмотрели мои работы и сказали, ой, а мы вас без экзамена берем. И, по сути дела, просто взяла меня вот так вот и определила в это реставрационное. Я прихожу в реставрационное училище, и на том же году как бы в нашей группе, оказывается, там были еще другие группы. Собственно, я мог показаться в другой группе, но я именно оказался в декоративно-художественных покрасках. И Горшок оказался в декоративно-художественных покрасках. И вот у нас 9 человек парней, и мы там с Горшком встречаемся. Вот.
Вы окончили реставрационный?
Ну, мы, да, его окончили, но с большой натяжкой, потому что нас хотели и досрочно оттуда тюкнуть обоих. И, ну, мы закончили со вторым разрядом маляра. Это самая наинизшая форма завершения. То есть отучиться в реставрационном училище, чтобы стать маляром, на которого особо учиться-то не надо.
Мама, так надо было тебя отдавать.
Нет. Мама прекрасно все понимала. Она прекрасно понимала, что сын не... Ну, не от мира сего, да, что тут какая-то должна быть своя дорога. Так и получилось, по сути дела. А, значит, я должен же был год там отстреляться, потом валить в художку. То есть моя задача была такая. Но через год обучения я принял решение, что ни в какую художку я не пойду. Потому что, во-первых, тут у меня целый Горшок, с которым мы уже музыку вовсю играть начали. Ну и все. Я подумал, что... Ну, сложное тоже решение было, но оно прямо вот вообще было на поверхности. Я понял, что не буду я уходить туда в изобразительное искусство, а буду оставаться здесь, где музыка. И начал учиться дальше в этом училище.
А можешь ли вспомнить, почему тогда Михаил уходил из дома?
Конечно. Но он уходил из дома, потому что у него были очень сложные отношения с отцом. Кстати, в сериале, который сейчас снимается, вы там все это увидите, там, в общем и целом, это все будет показано. У него были сложные отношения с отцом. Горшок – это до мозга и костей рок-н-ролльщик. Вот прям настоящий рок-н-ролльщик, который, даже не побоюсь этого слова, за свои идеалы рубился, ну, там, ценой жизни. Да? То есть он именно... Ну, я про себя сейчас ничего говорить не буду, да, потому что, чтобы не хвастаться, не хвалиться, да, про свои взгляды, а про него говорю, да. Значит, вот у него, он именно действительно настоящий преемник той школы нашего рока, которая была. То есть мы на базе красного рока появились и начали... учиться у Запада. Ну, а они тоже все учились у Запада. Просто у нас уже к нашему возрасту, ну, к нашему времени было больше возможностей. Вот. И больше возможностей музыку слушать разную. Она пошла к нам. Пошла к нам. Не из-под полы, как раньше. Ну, то есть они же, ну, как они музыку доставали? Там, через таможню, там, знаете, пластинки на таможнике, западное влияние американское, ломали пластинки об колено. А у нас уже, собственно говоря, пластинки об колено не ломали. Пластинки уже вовсю здесь продавались. Вот. Что ты спросил, Горшок? Был...
Почему уходил из дома? Отец у него был военный, ну, и он хотел его отдать в военное училище или на основе чего? Или просто потому, что сын был не такой послушный, как
сын непослушный, сын неформал, отец военный. Я, знаете, даже я этого просто нигде не сказано, но Горшок же в армию не пошел. Знаете почему? Потому что у него сколиоз. А сколиоз у хреново тучи людей. Ну, то есть он просто чуть слегка сутулится. То есть из-за этого, чтобы не взяли в армию, это смешно. Это смешно. Ну, то есть, ну как можно из-за сколиоза, из-за чуть-чуть искривленной осанки не пойти в армию? Тебе там военная выправка, она предусматривает прямую осанку. Тебя там заставят стоять смирно, и весь сколиоз твой исправит. И у меня есть подозрение, что в армию он не пошел по той причине, что отец каким-то образом через свои связи его туда отмазал от армии. Потому что по каким-то своим соображениям. Очень сложно на самом деле сказать по каким, потому что нам казалось, что отец его прям за такого отморозка считает и не любит, и ненавидит. А как жизнь потом показала, отец его очень сильно и горячо любил. То есть такая ситуация была очень, ну, драматическая. Ну вот Миша ушел, чтобы выйти из-под диктата отца. Он был готов променять жизнь внутри семьи на мамину вкусную еду, на кошечку, которая у них там везде валяется, на свою комнату, с которой они с Лешкой делили, променять на вот эту вот дикую совершенно жизнь цыганскую в городе Санкт-Петербург. Сперва живя на квартире, которая потом превратилась в гадюжник, которую нам выделила организация, на которой мы работали, и, собственно, квартиры друзей. Мою, Балунову, там, еще каких-то ребят. Каждому звонил и, типа, перемещался по нам. Мы его все кормили. Пока я ему не сказал правду о нем. Ну, я ему сказал, что, слушай, Мих, я понимаю, что ты в такой ситуации, что ты ушел из дома и так далее. Но это твое решение, и это ты ушел из дома. То есть, в принципе, ты этого не хочешь, но ты можешь вернуться. Потому что я, например, тоже могу уйти из дома, но это будет мое решение, и я могу вернуться. То есть, но ты из-за того, что ты не хочешь возвращаться домой, ты из-за этого, ну, нам всем очень сильно досаждаешь. Потому что меня постоянно родители спрашивают, куда уходят продукты больше, чем нужно. Ты приезжаешь вечно сюда, как бы тебе нужно там, ну, я всегда готов помочь другу, но это уже стало неправильно, потому что ты постоянно, ты меня видишь как человека, не как твоего друга, с которым творчеством занимаемся, а ты на меня смотришь как на человека, у которого надо перекантоваться. Ты на балу смотришь как на человека, у которого надо перекантоваться, и на всех других. То есть мы для тебя уже стали, то есть ты нас начинаешь как бы использовать. То есть ты нас по-другому начинаешь видеть. И это долго продолжаться не может. Потому что у тебя тогда вообще изменится понятие о своих друзьях. Мы будем для тебя тех, кого надо разводить. А он тогда посидел, послушал, потом очень сильно меня поблагодарил за то, что я единственный, кто ему сказал правду. И он вернулся домой после этого. На какое-то время.
Правда ли, что когда ты нарисовал логотип Шута, то сперва его подарил, а потом отобрали обратно?
Да.
А кому?
А вот интересно,
ты его для кого-то рисовал?
А откуда это узнали? Потому что я об этом сейчас рассказывал в сценарии сценаристу, а так особо... Ну, нет, эта информация не засекреченная, просто я не помню, когда я мне там об этом говорил. Вот, когда мы только еще там, ну, пытались что-то делать, там, ни о каких логотипах мы еще и не помышляли, мы просто, ну, формировалось, так сказать, творчество «Короля и Шута», что-то придумывали, записывали под гитарку. А в этот момент один одноклассник с Ржевки, ну, я-то в Купчино жил один, а все остальные пацаны жили на Ржевке. Их одноклассник, там, друг поручика, что ли, он, короче, какую-то свою частную компанию создал, которая, ну, и хрен его знает, чем она там занималась, но деятельность была как-то связана с типографическими какими-то штуками. И вот он мне какое-то сотрудничество туда предложил, как художник. Он говорит, у меня есть офигенная идея рисовать комиксы на основе садистских стишков. И я такой, ну, я могу это сделать. А я такой был человек абсолютно безвозмездный. То есть, я, как говорил, отторжение к слову зарабатывание денег, оно вот всегда было. И поэтому я вопрос... что я на этом заработаю, я его категорически не поднимал. То есть он мне сам сказал, может быть, с этого что-то получится. И я такой, ну окей, как бы это самое, типа, порисовать это творчество нормально. И я за это взялся, я, правда, ничего не нарисовал, потому что мои собственные дела как бы перевешивали. Поэтому я ему нарисовал пару комиксов, на том и забросили. Вот. Но в какой-то момент в одной из тетрадок он у меня увидел Шута с руками. Это одна версия, потому что я точно не помню. Либо вторая версия. Он попросил нарисовать какой-то логотип. То есть одно из двух. Либо он попросил нарисовать логотип для него, а у него там что-то с Джокером было, название связано. Либо он увидел у меня уже нарисованного шута. Потому что у меня на одном рисунке нарисован... Да, скорее всего, это версия. Потому что у меня на одном рисунке нарисован шут, а под ним еще три человека были нарисованы. Какие-то там сказочные. Значит, и, видимо, он увидел у меня этого шута, который всех приглашает в гости. И он подумал, что это офигительный логотип для его конторы. И он его у меня попросил. Я ему его отдал. И он его начал на себе на бейджике печатать где угодно. Вот. Через какое-то время, по прошествии там, нескольких месяцев, Горшок увидел этот логотип. И как раз мы тогда, по-моему, уже с ним название придумали «Король и Шут». И он говорит: «Да ты что? Пошел там, типа, этот чувак, нафиг, блин, забираем себе, это наш логотип идеально, вот там Шут, вот он радостный, и вот руки, которые приглашают». И я говорю: ну, тогда это ваш друг, забирайте у него. Ну, и Горшок ему позвонил, говорит: все, самое, ты можешь его, конечно, использовать, нам пофиг, а мы его забираем как логотип группы. Ну, группы пока еще как таковой не было, она была не особо известная, поэтому...
А на тот момент это уже был «Король и Шут» или еще «Король Шутов»?
«Король Шутов», скорее всего, потому что под названием «Король Шутов» мы просуществовали где-то год. Мы даже были на радио у Гуницкого, на радио по питерскому, Питер. Ну, было радио, канал ленинградский, или Питер, петербургский. Вот. И тогда у Гуницкого мы прозвучали с песней «Болото» как группа «Король Шутов».
Что тебе дала служба в железнодорожных войсках?
Она мне дала... творческой самоуверенности. Потому что через 3 месяца учебки я стал, вызвался быть художником ротным, был в канцелярию назначен, подружился с замполитом, я до сих пор с ним, кстати, отношения поддерживаю. И, значит, и в этой канцелярии, в общем-то, занимался творчеством. Ну, за исключением того, что я перерисовал все гербы всем офицерам в их кабинеты, я перерисовал гербы, которые тогда поменялись. Им же надо было менять старый советский герб на вот этот с орлом. И нужно было кого-то, чтобы им рисовали. Но я им всем и рисовал эти гербы. Ценой этого я не ходил по строевой целыми днями. Вот. Плюс ко всему, я вызвался на конкурсы, ну, когда батальон представлял гитаристов, там, исполнителей с каждого батальона, я 2 раза участвовал со своими собственными песнями. Причем я не пел военные песни, я пел свои. А, я пел песню «Руки к небу», которая
вышла вот недавно.
Да, только она у меня по-другому звучала. Она у меня вот так вот на экспрессии мощно звучала. И я ее пел тогда как бы на сцене в батальоне. А свою собственную песню не про войну. Я очень сильно отстаивал право на свое собственное творчество. И когда мне поручили разрисовать комнату вот примерно такого же размера, это называлось комната отдыха военнослужащих, я ее полностью разрисовал только тем, что было в моей голове, никаких солдатов с автоматами, ничего. И мне это позволили. Мне вообще все позволяли там по творчеству развиваться. Я кабинет замполита завешал картинами по сюжетам песен «Короля и Шута», и не только.
При каких обстоятельствах во время службы можно придумать песню «Камнем по голове»?
Ну, потому что я там занимался творчеством. То есть, что писалось, то и писал.
Тебя наверняка 1000 раз спрашивали про то, как ты придумал такую песню или другую. И там у многих сказочный сюжет, или они к чему-то, ну, опираются на какие-то мифы. Но я не могу найти аналогии «Вдова и горбун». Как можно было придумать песню про вдову и горбуна?
Да мне кажется, что...
Из жизни, что это?
Нет, а так ничего из жизни-то нету. Это как бы, ну, параллельный мир. Ну, вообще, если так смотреть, что влияло, в принципе, у меня в Лужской губернии есть деревня Голубково на Черменецком озере. И я каждое лето пробывал там, туда ко мне Горшок приезжал. Деревня довольно-таки мистическая была в тот период. Почему мистическая? Ну, потому что мне так казалось. Для кого-то она вообще не мистическая, а для меня мистическая. Наверное, потому что там у нас было 2 колдуньи.
У нас там были какие-то прихожане, которые в белом саване помещались по деревне. Я сам создавал мистику, я делал страшные маски и в сумерки выходил пугать людей в деревне. Вот, и она у меня воспринимала, на кладбище ночью под луной ходить, это сидеть там, потом кто-то какой-то шухер пустит и все в рассыпную, вот, это самое. И она у меня воспринимается как некое мистическое место, может быть, она и являлась неким фундаментом для сказочной истории, связанной с деревнями, с лесом в «Короле и шуте». Ну, по сути дела, так, наверное, и есть, потому что у меня деревня-то, она закончилась. В возрасте, ну вот до армии я еще там был, потом бабушка умерла, и все это посыпалось, все эти деревенские тусовки наши. И деревня для меня в этом смысле закончилась. Ну и, собственно говоря, и «Король и шут» в какой-то момент, как деревенский такой фольклор, тоже закончился. Начались другие образы и персонажи.
Какие из твоих персонажей переходили из песни в песню?
Ну, особо никаких. Есть там параллели. Например, «Душа моя тоски полна». Вот эта песенка, продолжение ее в альбоме «Любовь негодяя», в моем сольнике «Постой» называется. То есть, ну, это как бы завязочка. Там завязочка, а там результат.
А из пиратских песен никто не был тем Билли Бонсом, который потом досаждал своего внучка или кого-то?
Нет, Билли Бонс — это... Билли Бонс, он сам по себе... Ну, вообще, в принципе, идея продолжения песен у меня она есть. Раньше я ее не признавал. Я вообще считал, что это какая-то неправильная история продолжать свои песни, потому что надо новое придумывать. А сейчас я считаю, что иногда какие-то песни имеют право быть в другой песне, иметь продолжение, объяснение, почему там персонаж стал таким, или что из этого получится дальше. То есть сейчас мне эта тема даже интересна.
Был ли кто-то из героев твоих песен, кто должен был погибнуть, но тебе его стало жалко, и он выжил?
Конечно. Таких много. Сейчас навскидочку не вспомню, но по факту, да. По факту были персонажи.
Пассажир.
Ну, как писатель Гудвин, да, например. Он же в конце не погиб, а он в конце проявил... Это как раз тоже был такой некий переломный момент, потому что в тот период очень много везде говорили, что почему в песнях «Короля и шута» постоянно всех убивают. И этим вопросом просто уже достали. Я не думал, что там у меня всех убивают. Просто дело в том, что я... История такая, да? А я, кстати, знаете что? Я могу сказать, на меня в этом смысле повлиял очень сильно Крылов, его басни. Потому что они все были, ну, не очень хорошо заканчивались. Ну, там было «Слон и моська», которая заканчивалась без того, что кто-то кого-то съел или там... А так то волк ягненка ест, то на волка собак спускают, то еще чего-то. Ну, вот, то есть, и я так подумал, что такие обороты, они ну, несут в себе какой-то смысл. Острее начинаешь воспринимать суть, если там происходит что-то такое экстремальное.
Так кто выжил, писатель Гудвин или его персонаж?
Персонаж, по сути дела, он угрожает тем, что с ним эти шутки не прокатят, тем более, что он все понял. То есть он выкупил писателя. То есть если бы он его не выкупил, он бы был жертвой. А когда ты понимаешь причину своих опасностей, то ты уже можешь этому противостоять. То есть в этой песне как бы идет смысл того, что до той поры страх, пока ты не понимаешь его причину, и ты его природу не понимаешь. Когда ты понимаешь его причину и природу, этот страх начинает рассеиваться. Ну, как бы вот это подсмысл эмоциональный. Поэтому, скорее всего, наш герой остается там жив. Персонаж из «Песни со скалы», он в любом случае выжил, потому что он драматизирует, он... как бы угрожает собой, это такой юношеский максимализм, вот, и его переживают, на самом деле, многие в подростковом возрасте. То есть, и я не исключение, и отчасти это про меня песня, поэтому вот я здесь сижу.
Помятый, но живой.
Помятый, да, но живой.
Песня «Короля и шута», популярность которой стала сюрпризом для тебя самого.
Ну, во-первых, «Мертвый анархист», потому что она писалась как пародия на Горшка, а ее же, она же в голове как какой-то мультик воспринимается, да? То есть весь сюжет, он прямо мультипликационный.
Вот. И когда я эту песню писал, я думал, что Горшок сейчас врубится, что эта песня Стёп на него. Там есть смешные банальные фразы. Крикнул он «Хой! Челюсть долой!» Ну, то есть, такой, ну, как бы детский сад, знаете, ну, как бы... И я подумал, что это я так написал, Горшка повеселить. А на самом деле, скорее всего, на эту музыку Горшок захочет что-то как бы брутальное. Но вдруг его реакция там была, что это какой-то супер вообще, там, это гимн панк-рока, я не знаю, там, как он только ее не назвал. Вот. И я говорил, слушай, ну посмотри, в припевах обороты, среди ублюдков шел артист в кожаном плаще, мертвый анархист. Я говорю, ну это так, это же, ну это я стебался же. Он такой, да это вообще круто. Я говорю, понимаешь, что это про тебя? Вообще офигенно. Такой, и все. И ему она зашла вот прямо абсолютно. И, ну и, собственно говоря, потом она действительно стала очень, эта песня стала очень популярной. Вот, потом, наверное, допустим, песня «Кукла колдуна», да, она же не была популярной, когда она появилась. Далеко не такой популярный. То есть на тот период много других песен на себя брали внимание. «Прыгну со скалы», например, она вообще сразу там стала набирать обороты очень основательно. А «Кукла колдуна» пока на тот период болталась как-то так. Вот, наверное, на уровне второго эшелона хитов. И ее время, оно, объективно говоря, пришло, наверное, только с того момента, когда образовалась группа «Князь». Уже на современное, по сути дела, больше поколения, а те, кто ностальжируют, они как-то, может быть, к ней прониклись еще больше. Хотя, по сути дела, о чем эта песня?
О попавшей в зависимость женщине. Честно говоря, я думал все время, что это Маша и Гордеев, или как у вас
назвали? Нет, и про них я песен не писал.
О женщине, которая попала в очень сильную зависимость, без всякого колдовства, я так понимаю. Это просто потом завернутая оболочка.
Ну, в общем и целом, да. В общем и целом, да. Это самое. Но по описанию она очень странная. Причем здесь коридор? Почему я куда-то заглядываю? Да, то есть связь, да? Вот. Она была написана, в общем-то, знаете, как полет фантазии. То есть она просто как бы писалась. У меня потом к ней было много вопросов, как ее редактировать. Но я понял, что мне сложно, не знаешь, с какой стороны к ней подступиться, чтобы ее редактировать. В итоге я ее оставил как есть, и у меня, по сути дела, к ней было много вопросов по тому, как она изложена. Она берет и становится хитом, и все наизусть эти слова теперь знают.
Какая из песен «Короля и шута» в 1999 году попала в утреннюю почту?
«Ели мясо мужики».
А не стала от этого утренняя почта чуть менее утренней?
Она стала для меня... У меня были очень-очень необычные впечатления, потому что для меня утренняя передача – это была передача моих родителей.
Это вот Игорь Николаев.
Игорь Николаев.
Здравствуйте, да, мы да, сейчас да, поставим
да,
для
да, нас. Да-да-да, интеллигентная программа, несущая в себе всегда положительный заряд. Ее смотрели родители. То есть она была эталоном, ну, я не знаю, такой как бы эстрадной культуры, да, потому что эстрада, она всегда была приукрашена тут. Тут цветы, тут это самое. Все себя держат статно, все думают над тем, что говорят. Эмоции у людей там, которые проявляют, сдержанные. То есть доброжелательность. Ну, все в формате вот того телевидения, там, песня 80, там, песня... То есть все в формате такого.
И тут вдруг жену конюха съели.
И тут ставит нашего, вот это вот как бы просто, вот это, вот это неформальная вся эта среда вдруг неожиданно попадает. И у меня были очень мощные противоречия. Правильно ли это, что наш вот этот вот дух... Вот этот вот, ну, как бы бунтарский. Мы-то знаем, ну, как бы есть, у меня есть было понимание, против чего все происходит во мне и так далее. Но утренняя почта для меня это был какой-то такая вот, ну, как Новый год. Теплая такая, отдушенная какая-то штука. И сюда «Ели мясо мужики», блин, просто показывают. Я думаю, они что, сдурели, что ли? Они что, не понимают, о чем песня вообще? Ну, и там, ну, допустим, я понимаю, там со скалы туда поставить, но «Ели мясо мужики». И я сам тогда был в шоке, если честно.
Правда ли, что клип на песню «Ели мясо мужики» вы сняли на выручку от рекламы алкоголя или какого-то коктейля, который «Молотов-коктейль» был?
Правда, это «Молотов-коктейль». Мы рекламировали «Молотов-коктейль», потому что «Молотов-коктейль» пообещал нам за рекламу снять клип
Вот, это сколько там было? Двадцатка?
Да,
там
двадцатка.
Это большая была сумма.
Двадцать
тысяч долларов, и все ушли.
Они сразу сказали, что мы вам деньгами не дадим, потому что, почему-то. А клип мы вам снимем. Вот, ну, вот, собственно говоря, и в итоге мы их баннеры вывешивали, пили этот дурацкий. Это же тогда появились вот эти вот только джин-тоники. Вот это как бы было примерно то же самое, этот Молотов-коктейль, как джин-тоники, с разными вкусами. Абсолютно омерзительные напитки, что джин-тоники, что молотовы. Но на тот период, на наши молодые организмы, это нормально канало. Мы могли их пить, и даже вот это вот, то, что сейчас послевкусие чувствуешь и понимаешь, что парашу пить не будешь, раньше такого не было.
Пересекались ли вы в последние годы с Пригожиным? И какие отношения с ним были тогда?
Да мы, в принципе, с ним не пересекались. Это был эпизод сотрудничества. У нас этих сотрудничеств было очень много. Сейчас люди очень падки на какие-то всякие информационные импульсы. На самом деле ничего в этой истории такого сверхъестественного не было. Нам нужно было... У нас появились знакомые в Москве, знакомые посоветовали то, посоветовали нам директора Гордеева, посоветовали нам, чтобы Гордеев пришел к Пригожину, соответственно, потому что Пригожин там директор ОРТ, а вдруг, может быть, заинтересуются. Гордеев пришел, вдруг, может быть, произошло, альбомом заинтересовались. Человек сказал, что это интересно, это кассово. Ну и, собственно говоря, крутанул его вот как раз у Игоря Николаева на «Утренней почте». Ну и, собственно говоря, был выпущен альбом акустический.
С поддержкой ОРТ?
ОРТ Рекордс выпускал. На базе ОРТ Рекордс он был выпущен. Но ОРТ Рекордс быстро расформировалась, и Йося сделал себе фирму Nox Music. Соответственно, автоматически альбом акустический переплыл туда, значит, ну и он попросил еще какие-то альбомы для выпуска. По-моему, мы ему тогда предоставили еще, по-моему, парочку альбомов. Вот, это самое. Он снимался, ну, как вот все лейблы. У нас столько много «Мистерия звука» была у нас. У нас был... Ну, в общем, короче, каждый альбом он мог попасть на любой лейбл. Пригожин – это его лейбл. Ну, то есть, как бы он, пока у него были права на эти альбомы, на тот период он занимался их и продажей, ну и, соответственно, да, давал им определенную рекламу. Контракт закончился, все, мы разошлись. Больше у нас не было никаких вопросов о пересечениях. Да и дело с ним-то не то, чтобы мы имели. Больше Гордеев с ним дело имел, он с ним разговаривал.
Правда ли, что Горшенев мог сняться в фильме у Балабанова?
Правда. Балабанов приходил к нам на концерт, сидел с Горшком в гримерке, и они обсуждали какую-то, возможно, будущую работу. Был целый период, по-моему, он длился чуть ли не неделю. Балабанов находился здесь, в Питере, они с Горшком чуть ли не каждый день встречались и бухали. Ну, это по рассказам Горшка. Вот, что они бухали и что-то там обсуждали. Вот. Горшок все говорил Балабанов, но я тогда Балабанова не очень знал, поэтому мне это ни о чем не говорило. А потом, когда мне сказали, что это известный режиссер, который вот там снял «Брата» и так далее, я сам вклинился к ним в разговор и предложил ему, что у меня есть какая-то песня, которая бы подошла к такому-то фильму, если ты будешь снимать про неформалов, то у меня есть песня, которая бы подошла для этого фильма, так что имей в виду. Ну и все.
Отношения между Машей и Гордеевым принесли группе больше вреда или пользы?
Насчет группы я не знаю. Дело в том, что внутри группы отношения, они всегда по-разному влияют на внутренний микроклимат в коллективе. Ну а поскольку все-таки Гордеев, он, когда она же перестает быть для него музыкантом рядовым, она становится его девушкой, его женщиной. А человек за свою женщину начинает, как бы, ну... ну и, собственно говоря, я потом узнал, что он там к звукачу на пульт бежит. Машу погромче. То есть, а это совершенно неподходящая ситуация для, ну, для того нашего, как бы, внутреннего менталитета, который у нас был. То есть это получается, что Маша не может там приехать на репетицию, потому что у них там личная жизнь, да? Ну и мы в итоге так немножко отмахнулись, типа, занимаетесь там своей личной жизнью, как говорится, у нас все равно группа акцентируется на гитаре.
А когда дело дошло до конфликта, это наносило вред?
Ну, любой конфликт наносит вред. Психологический, да, конечно. Неприятно это все было.
В нулевых частично в шутку, частично серьезно обсуждались идеи отправить на Евровидение группу «Король и Шут». Если бы это вдруг случилось, с какой бы песней ты туда поехал?
Я думаю, что это было бы «Мясо», «Анархист», что-то такое. Горшок очень сильно боролся за то, чтобы именно самое, вот, самое такое экспрессивное, показательное появлялось, если уж мы куда-то вписываемся, то чтобы мы там пришли вот чисто со своей телегой, чтобы мы... Ну, как бы я понимал, ну, то есть я поддерживал его эти амбиции. У нас же, когда и с Козыревым-то конфликт такой серьезный на нашем, с нашим радио образовался, так он образовался, потому что Козыреву очень понравилась песня «Медведь», и он хотел видеть ее в эфире. Ну, такая песня офигенная, да? Ну, это офигенная песня. Но мы вынуждены были из панко-политических каких-то взглядов протестовать против того, чтобы «Медведь» в чартовой дюжине крутилась, и боролись за то, чтобы в эфир попал «Мертвый анархист». Только потому, чтобы широкая аудитория не стала воспринимать группу «Король и Шут» по песне «Медведь». В этом был как бы конкретный наш план. Мы считали, что Козырев нас таким образом хочет подставить и разочаровать ту публику, которая нашу экспрессию любит и наш, ну, как бунтарский настрой, разочаровать и думать о том, что нас начали причесывать и прилизывать под форматы. И мы были противниками. Поэтому всегда, когда, если нас куда-то вызывали, мы пытались именно что-то такое самое, самое амбициозное поставить. Я думаю, что это был бы «Мясо» и «Анархист».
Ты как-то предупреждал Михаила о возможности твоего ухода из группы? Или там накопилось, и ты уже просто поставил перед фактом?
Да, у нас так разговоры велись в этот период, что... конечно, я об этом говорил, о таких возможностях. Да я на самом деле, я же не какой-то там расчетливый человек, как меня потом принято было, ну, трактовать. Я же сам в какой-то такой неизвестности. У меня как группа «Князь»-то образовалась? Познакомился с ребятами. Ну, во-первых, Вахтанг, вот мой директор, с которым мы вот уже больше, около 12 лет вместе. Мы просто подружились там, ну, там на спорт начали ходить, по кабакам, это самое. У Вахтанга друг Дима Наскидашвили, вот наш басист, который тоже это самое, сейчас все эти годы работаем. Вот, я познакомился с Димой, прикольные ребята, как бы это самое. А мне как раз надо было, вот, ну, я... Понимал, что ну сколько я еще буду вот так вот на гастроли бухать. Ну, то есть интерес вообще пропадает, ну, к творчеству, ко всему, потому что ничего не меняется. То есть мы вместо того, чтобы достигать каких-то больших высот, мы топчемся на месте. Все переходит в какую-то, ну, там, пьянки, гулянки, вот это вот гастроли, ассоциация с пьянством. Вот. И я понял, что из этого надо как-то выкручиваться, ну, творчеству придет конец. И я вот как раз-таки больше переметнулся в сторону спорта с парнями и так далее. Ну, бывали пивные кабаки, конечно, и спорт, и, ну, все, что надо. Вот. И... А у Димы группа своя. Они играют там, ну, такую фанковую музыку, фанк. Я такой говорю, что у меня вот как бы есть идея там сольного альбома. Ну, «Любовь негодяя» у меня был сольный альбом в 2005-м. Я говорю, у меня есть идея нового сольного альбома, давайте попробуем. Это сам пришел к пацанам, но они там в каком-то подвальчике репетируют. Это самое оборудование мало. Ну, мне нормально как бы это сам. Мы с Димой уже там дружим, все хорошо. Вот. И начал делать первые работы. Первая работа это была вообще, это кому скажи, самая первая работа, которую мы начали делать, это была песня «Жопчик», которая вышла недавно в этом формате домашнего альбома. Ну, да, шуточная абсолютно. Потом смотрю, как бы думаю, ну, на самом деле шутки шутками, а можно попытаться что-то посерьезнее сделать. Потому что, вот, например, «Червяк-загадка», да, который является одним из хитов группы «Князь», я когда в «Король и Шут» приносил, ну, и говорю, давайте делать, это самое, там, знаешь, сомнения какие-то были, там, ну, из серии, что... может быть, там, что-то там, ну, там, ну, короче, ну,
вялотекущая мысль, я вижу, огонька нету, да, ну, то есть делать песни надо с огоньком, то есть если есть какая-то отдача или у кого-то идея, да, есть, о, вот смотри, вот тут можно бы, это самое, ты начинаешь работать, а когда вот так вот, ну, делать не хочется. И я ее, соответственно, как бы раз и отложил дальше в стол, как бы, пришел, вот когда с пацанами начали делать, и смотрю, неплохо получается. Все, вот, потом дальше вот и по накатанной начали делать. Ну, а потом у нас уже как бы вот это вот с Михой слово за слово. У Михи, он уже тоже как-то за этот год, за эти два года поменялся очень сильно. Я, во-первых, с ним спорить перестал, потому что надоело уже спорить, это все было бессмысленно. Поэтому были эти разговоры там, типа, что вот, слушай, как бы, мы вообще договаривались, на самом деле. Ну, блин, сейчас я вот, мы об этом поговорим, потом фанаты будут говорить, что это самое, что опять одно и то же, там, прошло столько лет, а все и то же самое обсуждаете. Это уже во всех интервью, фильмах и так далее было. Если так кратко сказать, да, мы обсуждали фактор того, что я займусь сольным проектом, но мы не обсуждали фактор моего ухода. Фактор моего ухода был вызван уже поступками. Уже поступками Михиными, то есть он был вызван ими.
Что стало для тебя сюрпризом, когда ты организовал группу «Князь»?
Да особо-то сюрпризов не было. Было понимание большой работы, очень большой работы. И чем дальше мы существовали, тем больше у меня было четкого понимания, что путь у нас будет очень и очень сложный. А в какой-то момент я даже понял, что я, по сути дела, буду заново формироваться. Но какое было характерное преимущество для меня на тот период? Очень важный момент. Я пытался его в свое время доносить до людей, но кто-то понимал, кто-то не понимал. На самом деле я, собственно, уходил-то из «Короля и Шута» в каком-то довольно-таки опустошенном состоянии. Ну, то есть мне уже ничего не хотелось. А люди, которые не творческие, да, они считают, что, допустим, такой бренд, ты из него выходишь, ты что, на себя внимание хочешь, да кто ты такой? Был его единицей, составной частью, и будь, чего ты там. Нет, так, ну, как бы так не работает. Творчество работает от желания и стремления. Если его нету, то хоть ты элемент, хоть ты не элемент, ты можешь, ну, как бы ты можешь просто наблюдать, как все разваливается, но при этом быть. Или создать что-то свое новое и получить какую-то новую энергию, новую какую-то, новый стимул. И вот на тот период, я очень прекрасно помню, я уже такую морду у меня, это самый бунт на корабле с горшком ряхи у нас, видно, что бухают пацаны по полной, да. Вот. То есть это все шло ни к чему. И вот когда я уже, когда образовалась группа «Князь», вот как будто вот этих последних лет, когда я уже полностью ко всему терял интерес, он ушел. То есть с момента образования группы «Князь» меня как будто бы перекинуло в мой тридцатник. То есть это было в 40 лет, а мне стало на 10 лет меньше. Я почувствовал прилив энергии, я почувствовал интерес, задор. Я на концертах, на концерты стал... Ну, расходиться начал. То есть сперва я так немножко зажимался, потом раскрывался. В 2012 году я сделал операцию на голосовые связки, потому что у меня там киста образовалась, которая не давала связкам смыкаться. После операции через полгода я запел, как пел до этого, через год я запел так, как никогда не пел. У меня открылись новые силы, новый потенциал. И все. И я как бы полетел к своим каким-то новым целям. А после уже смерти Михи я понял, что вот от прошлого вот так вот бежишь, а прошлое тебе вот так джик и обратно. Осталась публика, целый пласт взращенной нашей аудитории. Все вокруг захотели это дело тоже к себе применить.
Монетизировать, в смысле, песни, логотипы?
Нет, монетизировать это нереально. Это, ну, я же автор, я зарегистрирован как в авторском обществе, и везде указано, кто автор. Я и Миха. А монетизировать это невозможно. И имеется в виду флагманами «Короля и Шута» быть. Кто захотели? И парни захотели, и еще и куча групп, все захотели быть. Нету «Короля и Шута», но все захотели это самое, вот на этом всем.
на этом поле информационном что-то для себя создать. И я понял, что сейчас, допустим, я, автор, который, это самый вокалист, один из двух этой группы, буду как бы оставлять Король и Шут позади и формировать свое новое творчество «Князь», в то время как вот это вот пласт, вот это энергетическое поле заберут все остальные. Кто не вокалисты, кто не авторы. Ну, и ситуация заставила меня вот как бы вот так вот в двух князей превратиться. Один князь как пошел Король и Шут, а другой, это самое, а второй продолжает группу, ну, группа «Князь» творчество развивать. И меня стало двое. И я стал одной ногой в старом мире, а другой ногой в новом. Вот так вот и живем.
Прямо сюжет песни «Пассажир».
Слушай, это логично, посмотри. Ноги-то две, руки две. Только вот. Голова одна только, понимаешь, внезапная.
Ну, зато ушей два.
Ушей два, все правильно. Глаза два, язык один. Вот. Ну и все, и получается так, что то князь играет это самое новые песни, то князь это старый. Но я уже перестал уже, я уже беру как бы все в одну концертную программу ставлю, и новые, и старые, чтобы, как говорится, и для ностальгирующих было, и для тех, кто любит новинки. И вот все, теперь пытаюсь это все дело как-то объединить.
Ты можешь уволить профессионального сотрудника, с которым тебе некомфортно работать?
Конечно. У нас творческий коллектив должен иметь хорошую атмосферу внутри. Ну, то есть, потому что иначе начинаются всякие разные неприятные внутренние такие вот эти потоки, да, которые... знаете, это как в футболе пример, да? Один плохой игрок в команде тянет на дно всю команду. Ну, допустим, вот представьте себе отличный центр поля, отличная там защита и фиговый нападающий, ну и все.
Нет, в том-то и дело, что он хороший, как музыкант, допустим. Нет. Но он некомфортно.
Ну, ладно, хорошо. А дело в том, что хороший профессионал, но некомфортный в работе человек, это все равно ноль творчества. Ну, то есть это могут быть, это будут, наверное, скажем так, в такой ситуации будут перетяжки одеяла на себя, какая-то попытка навязать свое видение, свое мнение, создавать интриги. Мы это все проходили. За 12 лет нашей работы группа «Князь» очень много повидала различных людей, талантливых, не очень, значит, самодуров, интригантов. Мы через все это как бы прошли. И я даже не знаю, допустим, если судьба захочет еще нас в чем-то испытать, какое еще они качество нам пошлют человеческое. Потому что мы повидали все за этот период. И наши поклонники, которые наблюдают за нами с момента образования, они прекрасно знают, сколько людей у нас сменилось. Есть те, которые на фотосессиях засветились, есть те, которые не были на фотосессиях, да, вот. При этом народ был с разной степенью профессионализма. Есть люди даже, которых, допустим, в какой-то степени в творческом плане не хватает. Есть люди, которых я, слава богу, что его больше нету, просто вот сколько лет терпел, да. То есть такие варианты. Есть, когда человека творчески не хватает. Но микроклимат – это самое важное звено в коллективе. Иначе все творчество будет плыть в никуда. Ну вот, пожалуйста, Король и Шут. Микроклимат – это же главная причина всего того, что произошло в конце. Это потому, что все внутри разрушилось.
Извини за грустный вопрос. Михаила убил Герыч?
Ну, да, да.
Это первая жена его подсадила?
Нет.
Или задолго до отношений с ней?
Нет, улица. Это улица. Знаете, философия жизни человеческой, его судьбы, если ее анализировать, тут можно очень много версий, допустим, сказать, что там послужило, что было причиной того, да. Сама жизнь, это вот, наверное, так, это судьба. Это если смотреть вот как бы с высоты птичьего полета, это просто судьба человека. Вот человек живет так, как он живет. И с ним происходит то, что с ним происходит. И никаких других моментов, которые бы по-другому могли бы жизнь направить, их нету. Потому что получилось вот так.
Общаешься ли ты с Алексеем Горшеневым?
Да.
А вот песня «Брат», она про кого?
«Брат»?
Да. Про кого-то конкретного человека или про некую общность?
Это общность.
Что написано у тебя в трудовой?
Когда я ее последний раз в руках держал?
Ну, там до сих пор написано «реставратор» или какие-то еще добавленные.
Нет. Я не знаю, что там написано, если честно. Я как-то даже не интересовался. Ну, у меня же, ну, как бы другая система. Я автор, я член Российского авторского общества, как бы здесь и... Ну, как бы, вот, это и есть моя трудовая.
Вопрос про историю русского рока. Ты сказал, что вы были второй волной. А какая волна сейчас? Или мы вообще вышли на отмель?
Я не считаю сейчас никакую волну. Ну, в смысле, что волной. Но я вижу, что некоторые группы, вот в разрез тому, что я говорил в начале, что некоторые группы действительно очень, ну, прям фирмово начинают звучать. И есть тенденция к тому, что мы будем звучать, наши группы, молодые, будут звучать не хуже, чем европейские. Но, как я уже сказал, важное значение, которое касается молодежи, которая занимается рок-музыкой в нашей стране, просто музыкой, даже очень крутой, ну, если это не симфонический оркестр, естественно, там, а именно в рок-музыке, если нету слова, если нету идеологического составляющего, знаете, человека красит ум, его взгляды на жизнь, его убеждения. И если этого нету, то эта музыка становится... Почему иногда рок могут приравнивать к попсе? Потому что в попсе как раз нету идеологического составляющего. В роке он всегда должен быть. Если хорошая музыка, но нету какой-то идейности внутри нее, то она скорее будет проходной. То есть это та преемственность, которая не перешла от красной волны русского рока к современной рок-музыке.
На что обращаешь внимание, когда видишь женщину?
Вспоминаю свою жену.
Ты когда-нибудь дрался из-за девушек?
Ну, скорее да.
В каком возрасте от кого ты узнал, что есть такая штука секс?
Секса в Советском Союзе нет. Вообще в школе от пацанов, когда порнографию начали приносить.
Ты когда-нибудь просыпался в кровати с незнакомой женщиной?
Нет.
В отношениях с женщинами ты чаще всего расставался или расставались с тобой?
Да, я даже не знаю. Как-то стихийно всегда все.
А из-за чего ты мог расстаться с девушкой?
Стихийно.
Что делать, если узнал об измене?
Да, наверное, это все вообще не про меня. Я человек со свободными взглядами, больше анархист, панк-рок и так далее. У меня своя внутренняя какая-то, мой внутренний вакуум. Я не люблю реагировать на вещи так, как реагируют на них все. Вот эти все вопросы, они как бы меня ставят в тупик гораздо больше, чем какие-то серьезные философские темы. То есть я не знаю, что здесь отвечать.
Ну хорошо, а тогда черта в женщинах, которая восхищает?
Честность, ум, это доброта, сострадание. Ну, вот это все.
А черты, которые раздражают, тоже такие же?
Ну, да.
То есть ничего,
не такие же, другие.
Другие, да?
Наоборот.
Антонимы.
Отсутствие того, что я перечислил, цинизм, искусственность, значит, ну и всякая другая лажа.
Из-за чего закончился твой первый брак?
Ну, разошлись, потому что было достаточно время для того, чтобы понять, что должны каждый своим путем идти. Мы в прекрасных отношениях сейчас, если что.
Самое необычное место, где ты оставлял автограф?
Ну, сиськи, наверное.
Чего хотят женщины?
Это надо у Мэла Гибсона спросить.
Как познакомился с Агатой?
3 раза. В Новокузнецке, когда друг другу салат на голову вывалили. 2 раз на фестивале «Окна открой», когда я ее приглашал поехать с нами. И 3 раз в поезде, когда Горшок, за руку дернув ее, затащил к нам в купе. А до этого человек, с которым она ехала в Питер, был нами примечен как человек, у которого есть фляга с виски.
Общаются ли между собой твои дочери?
Естественно. Они большие подружки.
В каком возрасте впервые попробовал спиртное?
Ну, наверное, пивко, отец. Старая, жигулевская, советская.
Какой была твоя норма алкоголя во времена Короля и Шута?
Ну, она как бы была разная, потому что... Вообще я мог пить до полного аута.
Андрей, вот я два раза напился на работе. Один раз с Алексеем Октябриновичем Балабановым, и второй раз у вас. После, правда, интервью успел до этого взять.
У нас, видите, у нас эйфория. Это я, видите, это я говорю... это
во времена Кишаевича.
Да. У нас была эйфория. Эйфория, она всепоглощающая. То есть в момент этой всей нашей эйфорической истории ты не особо контролируешь... количество там выпивки, но это все на угаре, это все на веселье, да, то есть как бы алкоголь, он становится проблемой, когда в нашем случае ты ведешься на веселье, на веселуху, на это самое, не то чтобы там как-то, знаете, как это бывает у некоторых алкоголиков, что выпить только потому, что выпить. Мы пили для настроения. Вот. Но потом, когда я понял, что сколько можно пить-то, собственно говоря, бухаешь здесь, бухаешь там, бухаешь тут, все весело, потом-то плохо. Организм-то тоже, как бы, ну, скажем так, расходуется, сколько еще песен написать хочется, да? И я начал делать вот эти вот выводы для себя. Мы нормально могли угорать.
Какова норма алкоголя у тебя сейчас?
Слушайте, у меня есть просто слабое звено. Мне абсолютно похрену на крепкий алкоголь. Ну, то есть, как бы, я вообще на него никак не реагирую. И на водку смотреть не могу. А самогонку, которая местная, допустим, в Грузию приехал, чача, да? Из уважения к колориту, да, к обстановке.
Сама,
да,
природа подталкивает.
Да, природа, как она сделана, да, приготовление, да. Все остальное, все, вот эти все напитки, которые там, коньяки, там, ром, виски, там, это все я уже давно, разлюбил, потому что это все, я считаю, что, можно иногда, да, когда вот совсем зимой согреться, да, бывает. А вот что я люблю, это, пиво, причем азотное. А ирландское, наши сейчас начали азотное хорошо делать. Когда ты его наливаешь, а у тебя там такая пена поднимается, такая она опускается. Вот. И еще ностальгические воспоминания, но это пиво я не встречаю вообще в жизни. Как в советское время, жигулевское, когда ты его выпиваешь, а такие большие пузыри в нем остаются. Вот когда ты последний раз такое пиво видел? Я вообще такое пиво не вижу. Хотя сейчас у нас начинают возрождать старые технологии. Я в пиве, я вот большой специалист, я его определяю по запаху. То есть я нюхаю пиво и понимаю, насколько оно охрененное. Вот. По послевкусию. То есть вот. И это, это как бы я считаю, что это немножко слабое место, потому что оно мне очень нравится. Вот.
Что бы ты, 50-летний, мог посоветовать себе, 30-летнему, каким бы жизненным опытом бы ты поделился?
Но мне еще пока 49.
Чтобы ты, 49-летний, мог посоветовать себе, 29-летнему. То есть, как бы, и ты зрелый человек, и тогда-то ты был уже не подростком и взрослым. Что за 20 лет?
Я не знаю, если честно, потому что то, что для меня важно сейчас, то, что было важно тогда, что мною двигало, что было в жизни, чего мне в жизни не хватало, к чему я стремился, это не проанализируешь. Потому что, допустим, этот совет, он может быть с позиции того, что я знаю, к чему все пришло, и что бы лучше было поменять, когда ты ничего не знаешь. Как я пойму, вот я сейчас, там, мне 49, как я пойму, что мне посоветуют я в 60 лет? Вообще никак не пойму. Наверное, береги меня, чтобы я до 60 там дожил, да, там, а 70-летний, там, береги меня, чтобы я до 70 дожил. Наверное, так, да. Ну, я вот берегу, как бы, пиво.
Будет ли чем-то следующий юбилейный тур отличаться от других?
Да. Я сейчас, в смысле, сейчас начался десятилетие, которое мы благополучно из-за пандемии профукали, потому что это немножко не то, что мы планировали. Не тот уровень, не те площадки.
Так понимаю, плавно переходит в юбилейный следующий год.
Он плавно переходит в юбилей, в мое 50-летие. И если, опять же, ничего не помешает, сейчас в наше время очень сложно загадывать и какие-то грандиозные планы выстраивать, мы будем действовать от обстоятельств. Поэтому сейчас время сложное. Вот мы, собственно говоря, будем проводить это 50-летие настолько, насколько будет позволять ситуация.
Ну, я так понимаю, ты-то всегда стремился к экранизации своих историй.
Экранизации, да.
И, возможно, ты хочешь добавить что-то у
нас,
на экранах.
У нас были очень серьезные планы по шоу, по всяким делам. Как бы, естественно, экранизация у меня вся делается. Она уже на 10-летие была запущена, и она будет только насыщаться. Плюс ко всему, клипы какие-то. Мы сейчас запустили систему краудфандинга. Предоплат. То есть не кто сколько сможет, а именно предоплат. То есть люди конкретно там платят за то, что приобретают. А я этой системой раньше никогда не пользовался, потому что считал, что краудфандинг – это все-таки некоторое заискивание попрошайничества у аудитории. Система предоплаты, она как-то меня в этом смысле успокоила, что, в общем-то, она ну, не несет в себе ничего такого некорректного, да. Вот. И в этой связи у нас расширяется спектр возможностей. При должной поддержке нашей аудитории у нас действительно появится возможность не только качественно записать новый альбом, который мы сейчас делаем, но и, соответственно, начать заполнять нишу отсутствия клипов. А эта ниша актуальна не только для группы «Князь», но и для группы «Король и Шут». Потому что, собственно говоря, если я просто сниму вот это помещение и буду здесь играть на гитаре, ну, точнее, петь, а ребята играть на гитаре, да, этот клип будет как у всех. Ну, допустим, Билли Бонса, да, вот клип на Билли Бонса, и мы вот здесь, мы старый Билли Бонс. Ну, это можно снять красиво, ну, а толку? Так снимают все, забираются в помещение и снимают. Мои песни требуют другого вложения, другой финансовый, и «Короля и Шута», соответственно. Вот, поэтому у нас так мало клипов, потому что абы что снимать не хотелось и не хочется сейчас, а вот то, что соответствует сюжету, чтобы это было не дешево, не самодеятельно, а круто, на это нужны хорошие деньги. Вот поэтому и у «Короля и Шута», и у группы «Князь» сейчас ну, не так много материала клипа. Вот я думаю, что взаимодействие вот с этим краундом, или как эта система называется, которую я сейчас описал, она может позволить решить этот вопрос.
Ты крещеный?
Да.
Ты верующий?
Ну, если сказать просто по факту, да, я скажу, что да. Просто эта тема очень обширная, и можно по-разному понимать, что мы имеем в виду каждый из нас. Ну, если вот просто общими словами, скорее да.
Ты сова или жаворонок?
Я оба. Потому что я очень хочу вставать утром, но постоянно сижу допоздна.
А музыкальный инструмент есть какой-то, на котором ты не умеешь, но хотел бы научиться играть?
Я сейчас увлечен 3D-графикой. Вот для меня вот это все очень сильно актуально. И это новое мое прямо хобби, которое перерастает в профессиональную работу, потому что все экраны, которые я делаю, они выполнены мной. И я их... То есть это мое шоу. Я визуализирую песни. И я сейчас работаю над клипом, который очень скоро планирую выпустить, мой первый 3D-клип. Поэтому, допустим, если сказать мне, что не хотел бы ты научиться на инструменте играть, я скажу, нет, я в 3D-графике.
Твое увлечение 3D-графикой, как думаешь, пришло из видеоигр?
Оно пришло отовсюду. Оно пришло самое начало из комиксов. Я все детство рисовал комиксы, у меня их просто целая куча. Кое-что я вот в этой книге, «Старая книга 2», опубликовал, а кое-что я не стал публиковать, потому что ну, это невозможно смотреть. Это вот такой пласт 98-листовых тетрадок детского вот этого юношеского потока сознания там с соответствующими еще рисунками. С самого раннего детства, как себя помню, рисовал комиксы. И вот это... Потому что хотел быть режиссером в глубине души. Вот, кстати, к вопросу, кем хотел быть в подростковом возрасте уже, я хотел быть режиссером. Потому что я не понимал, как это сделать. Я рисовал, вот, сценарии писал, какие-то рассказы и так далее. То есть сценарист, режиссер и так далее. И вот когда появилось, когда я понял, что я могу овладеть 3D-графикой, после этого я понял, что, а что? Вот, пожалуйста, целый плацдарм. Долго. Долго. Это делается очень долго. Идей гораздо больше, чем...
А сколько времени проходит от идеи до реализации? Ну, понятно, что объем очень важен. То есть там вот между клипами разница большая.
Пробный фильм, он называется «Сыны канализации». Это мой первый фильм-экспромт. абсолютнейший экспромт, он придумывался на ходу, там не было никакого сценария прописано, ничего, просто я его на ходу придумывал. Он 17 минут где-то, по-моему, по времени. Я его где-то делал год. Ну, я не постоянно в нем сидел, да, а так периодически, но я его делал год. Клип, который я делаю сейчас, и я планирую его через месяц закончить, он на него сейчас у меня ушло уже месяца три, наверное. Вот. Но это тоже не постоянные работы. Ну, то есть это не быстро, поэтому я уже сейчас серьезно задумываюсь о наборе команды. Ну, вот как есть группа у меня, «Князь», да, вот так же я хочу сформировать небольшую команду по работе на 3D-графике, потому что идей просто громадила.
Не думал ли сделать клип для VR? То есть VR-шлем или VR-очков, чтобы зритель сам стал героем одной из твоих песен?
Ну, это крутая идея, и просто нельзя хвататься за все сразу. Я думаю так. Моя первичная задача вот выпущу сейчас один клип на песню, посмотрю, как это отдастся в публике. То есть VR — это интересная абсолютно штука, но это совершенно другая технология работы, и тут тоже, знаете, год, наверное, учиться придется, ну, не год, может быть, но придется осваивать, потом это как-то приспосабливать к VR, потом, то есть я не знаю, как можно клип сделать в VR. Ну, потом VR-то не у всех есть сейчас.
Да,
это что же, как бы, эта технология, она только-только у нас запущена.
Пользуешься ли ты VPN-ом?
VPN-ом? Ну, как бы, чисто ради Инстаграма.
В каком возрасте познакомился с творчеством Лавкрафта?
Давно достаточно. Эдгар По, потом Лавкрафт, это где-то было, наверное, 88-й год.
Видеоигра, которая произвела на тебя впечатление?
Это самое. Да, собственно, ну, много игр на меня впечатления хорошие производили. У меня любимые серии – это серия Resident Evil. Значит, ранний Tomb Raider, который сейчас дискредитировал себя, ну, стал совершенно другой системой, а на смену его Injustice, как-то так. Ну, путешествие, где человек там ходит по каким-то гробницам, еще где-то, и раскрывает...
Uncharted, может?
Uncharted, да. А это как вот преемник Tomb Raider, как бы Tomb Raider сам изменился. Вот. Ну, соответственно, это Silent Hill. Вот. Ну, есть еще неожиданные какие-то игры, которые попадаются. Бац, там, взрыв мозга, очень круто. Вот. Ну, и, конечно, не могу не ответить легендарного Ведьмака, которого я до конца не прошел, только потому что я понял, что либо я играю, либо я сам делаю 3D-графику. Поэтому я на какой-то моменте застрял, прошло время, понимаю, что заново я уже не хочу все это проходить. И вот, к сожалению, Ведьмак остался незавершенным.
Сколько раз ты можешь отжаться от пола?
Ну, вот мне сказали на тренировке 100 раз отжаться, 100 раз не получилось. С 25 мы, по-моему, уже поплыли, вот, и делали перерывы.
Вид спорта, который не вызывает у тебя отторжения?
Ну, дело в том, что у меня вообще, в принципе, никакой спорт отторжения не вызывает. То есть спорт мне всегда, это нормально. Даже кёрлинг. Ну, если делать нехрен, то можно и кёрлинг посмотреть. А если самому играть... допустим, ну, смотреть и играть, да, то я, во-первых, у меня номер один – это футбол по просмотрам, да, а, значит, хоккей, соответственно. Вот, теперь я очень много смотрю тайского бокса, ну, и вообще бокса, потому что, когда стал заниматься, понял, что мне это очень нравится вообще.
Правда ли, что Киш записывал гимн «Зенита»?
Правда. Правда, что нам предложили, это было за деньги, потому что если я мог согласиться и бесплатно, но когда я понял, что там все идет за деньги, и Миха все кричит, что «ты чего заплатить, круто!» Ну, я такой, ну, окей. Вот. А нам предложили поучаствовать, это совершенно бессмысленный, идиотский проект был. Песня сама просто дурацкая. Ну, дурацкая, реально. Нас горшком выдернули, мы приехали, записали, заработали на этом фактически ни на чем. И потом уже, когда группа «Князь» образовалась в 2012 году, я подумал, что надо как бы мне свою песню написать про «Зенит». Я ее написал. А про «Зенит» теперь у меня есть своя песня, посвященная питерскому клубу, за который я болел с 82 года. А значок «Зенит-чемпион» 84 года
бегал по всему городу и где-то на Крестовском острове его нашел в ларьке. А, кстати, у меня есть песня, посвященная чемпионату мира по футболу. Ура, наконец-то у нас чемпионат, бла-бла-бла и так далее. Это я говорю людям. Это не проект за деньги. Это я сделал, потому что сам этого хотел. То есть это не меня попросили. Я вообще никогда никаких песен за деньги не писал, так к слову.
Кроме «Молотого коктейля». А хотя там два слова, а не песни, а музыка-то.
Мы их растяжки вешали. Мы вешали их растяжки, то есть мы песни не писали. Вот только эта «Зенит» — это не наша песня. То есть чтобы я сам написал песню на заказ кого-то, я такого никогда не делал. Да. Все мои песни написаны от моего собственного побуждения.
Блюдо, которое ты можешь приготовить без вреда для своего здоровья?
Да я особо не готовлю, но если так, это самое... Я варю мясо просто вареное, индейку, и какие-то крупы. А если блюдо, то у меня есть в практике приготовление на Новый год оливье. Такой здоровенной кастрюли, которую смели в 2 секунды, потому что я делал это с позиции того, что как я люблю, того, что не хватало раньше, когда делали другие, побольше мяса и колбасы.
Домашнее животное, которому не грозит гибель, если оно будет у тебя жить?
Гибель? Никому не грозит, если у меня будут жить. Хотя были случаи в детстве нехорошие, грустные. Но вообще я всю жизнь живу с собаками и кошками. Сейчас у меня 2 собаки, 2 кошки. Катеньку проводили недавно. До 19 лет дожила сиамская кошка у меня.
А какие собаки?
Чихуа.
А какие собаки?
Чихуа.
Выбор мастеров.
Черная и белая.
У тебя был кризис среднего возраста?
Был.
В чем выражался и как поборол?
Потому что я подумал, что сейчас время кризиса среднего возраста, и стал вспоминать, что меня сейчас беспокоит. Подумал, что, наверное, что-то беспокоит.
Как-то поборол или сам по себе прошел?
Сам прошел.
Как думаешь, в чем главная беда современного российского мужчины?
Я думаю, что в арбузном пиве. Фу, в арбузном животе.
Как проскочил.
Ну да, одно к другому.
Нужно ли преподавать в школах религию?
Ну да, знание религии нужно. Ну а как? Вот, например, смотрите, я школу закончил, да, ну я не говорю же про себя, что я плохо учился, да. Ну вот, например, для меня, вот когда я вообще там в училище учился, да, для меня, где, у кого, какая религия, это был темный лес. То есть я даже слово православие не совсем понимал его значение, да, то есть как бы вообще у меня абсолютная серость была в плане понимания там, какая религия там, ну вот я знаю, что мусульмане, да, что это я себе значение не понимаю, понятия не имел. Потом католики, кто они такие, да, вот это сам, почему у тех Христос и у православных, ну, куча вопросов было совершенно, которые элементарные, да, вот. А потом, когда я узнал, открыл для себя буддизм, там вообще просто, то есть человек в религии должен разбираться, мне кажется, это однозначно. Религия – это параллельная часть, ну, как бы, жизни человека, так или иначе, атеистов их гораздо меньше. Кто полностью отрицает существование Бога, ориентироваться в религии, ну, вы имеете в виду, как знание религии, да, то есть не то, что там дети встаньте на колени, помолимся Богу, не это имеется в виду, да, а именно знание, теоретическая часть религиозности, ну, в школе преподают, потому что если там в школе молиться будут заставлять, это вот такого делать, мне кажется, нельзя. А вот знание, теоретическую часть всех религий, узнать православие, католиков. Да. Во Франции на почве неграмотности между гугенотами и протестантами, точнее, подожди, протестанты, они есть гугеноты, католиками и гугенотами происходили бесконечные войны, потому что люди были серые, не понимали, не принимали религию другого. Ну, то есть, как бы, протестантов ненавидели, они как бы пытались более здраво рассуждать. Они... ну, ближе, даже, я бы сказал, к буддистам пытались рассуждать. И ориентироваться в этом необходимо. Я считаю так.
Что думаешь о Советском Союзе?
Союз нерушимых республик свободных.
Смотря в каком контексте, в каком направлении.
Ну, допустим, в контексте его разрушения. То есть то, что он закончился.
Закончился Советский Союз, он не закончился, его закончили.
Но ни одна система не рушится без того, что она сама начинает ходить по швам. Ни одну сильную систему так просто не разрушишь. Ее разрушали на протяжении долгого времени изнутри, прежде всего. Да, кстати, любая система рушится только изнутри. Ничто не рушится внешне. Все-все рушится изнутри. Но она сама, она себя как бы изжила в той форме, в которой она была. Ну, поскольку там были такие лозунги, как «диктатура пролетариата», а слово «диктатура», оно само по себе, ну, достаточно специфическое и исключает фактор, ну, какой-то, наверное, свободы гражданской, да, вот, то мне кажется, что... Но то, что надо иметь какой-то фундамент, свою историю, своих китов, на которых будет держаться твое общество, твое мировоззрение, мировоззрение граждан, это вещь крайне необходимая. И здоровый патриотизм.
Самый нелепый слух, который ты о себе слышал?
Ну, когда я ушел из «Короля и Шута», таких слухов было очень много. Они все были нелепые, потому что они не соответствовали действительности. Ну, допустим, что я ушел из «Короля и Шута» ради того, чтобы больше бабла зарабатывать и с горшком не делиться.
У тебя появлялось когда-нибудь желание сделать татуировку?
Неоднократно, но как сам рисующий человек, я понимаю, что все лучшее, что я нарисовал, оно уже нататуировано у других людей. Там шут мой, там это голова, там какие-то еще культовые знаковые вещи. А просто придумать что-то для себя и это нанести, а потом, если я завтра в этом разочаруюсь. То есть я бы себе шута, например, набил бы. Ну, блин, он у каждого второго фаната.
Ты терпелив?
Да.
Есть бизнес, в который ты вложил гонорары?
Бизнес?
Да.
Что-то нет, еще? Я бизнесом не занимаюсь.
Что для тебя основная статья расходов?
Семья.
Какую самую дорогую покупку ты сделал в прошлом году?
Ну, наверное, апгрейдил свой компьютер. Наверное, так.
Самая сложная финансовая ситуация, в которой ты оказывался в своей жизни?
Да что ж такое?
Закончились силы? Подкрепись! Не трать время на готовку! Блинчики, пасту и борщ привезет тебе Михайлик Китчен. Закажи запас вкусной еды на неделю по ссылке в описании.
Самая сложная финансовая ситуация, в которой ты оказывался в своей жизни?
Ну, когда ушел с «Короля и Шута».
У тебя возникала мысль продать квартиру, например? То есть доходило до каких-то крайних?
Нет, вещей? нет. Потому что мы как-то сконцентрировались, мы как-то приспособились к этой ситуации. Ну и, собственно говоря, было даже, что в долги какие-то залезали, потом из них вылезали и так далее. Ну как-то эти два первых года... как-то это самое. Ну, потом у меня в общей сложности сложный, вот именно глобально сложный этап, когда надо было понимать, куда ты каждую копейку тратишь, значит, он длился у меня после ухода из «Короля и Шута», наверное, лет 5, вот так вот.
Было ли что-то, от чего ты в своей жизни отказался, а потом пожалел?
Да нет, наверное, я не люблю жалеть о чем-то.
Чем бы ты хотел заниматься через 20 лет?
Ну, у меня очень много идей по написанию рассказов, а может быть даже мемуаров. Плюс ко всему, у меня куча сейчас проектов, которые я запускаю сейчас, но поскольку их много, я планирую, что что-то сделаю сейчас, что-то позднее, что-то потом. С 3D большие у меня как бы. Ну и, конечно же, с музыкой тоже планы по-прежнему продолжаются, ну, в смысле... продолжать писать песни. Все то же самое.
Ссылку на афишу туров группы «Князь» найдете в описании. За время интервью ты хотя бы раз ответил неправду?
За сегодняшнее?
Да.
Ну, слушайте, наверное, нет. У меня нет такого.
Финальный вопрос. Главная фраза в твоей жизни?
Ну, наверное, все самое жизнеутверждающее. Я очень многое, большое значение вкладываю в то слово, которое придумал не сам, которое имеет кучу противоречий, потому что оно пришло из Англии, потом Юра
это слово взял как псевдоним, потом его постоянно пропагандировал Горшок, и я должен был, как человек, который любит придумывать все сам, должен был от этого слова отказаться, но, тем не менее, слишком укоренилось оно в моей жизни и стало какой-то тоже неотъемлемой частью ее. Это слово «Хой!» Оно, короче, это самое, оно, это панковское приветствие, это настроение, это посыл на угар, короче, это куча всяких других, знаете, как китайский символ, означающий кучу всего. Вот, хой, это, ну, наверное, вот давайте его возьмем.
Это были 100 вопросов, и у нас сегодня в гостях был Андрей Князев. Андрей, спасибо тебе огромное.